Свидетельство. Миняков. Я хочу спросить вас сегодня, молодые братья и сестры, желаете ли вы с помощью Господа быть верными защитниками Его дела? Готовы ли вы, по примеру левитов, по первому зову Господа встать рядом с вашими пастырями, утомленными многолетними узами, и так же, как они до уз и до смерти подвязаться за чистоту Церкви Христовой? Будете ли вы только внешним украшением ваших общин, хорошими музыкантами и солистами, которые никогда не рискнут выйти на передовую, туда, где долгие годы сражаются ваши братья и отцы, или вы смело станете в первых рядах защитников дела Христова, не страшась первыми принять на себя удары гонений? Вспомните сладкого певца и превосходного музыканта Давида. Когда Голиаф, этот великан-хулитель, оскорблял имя Божье и навел страх на все войско Саулова, то Давид оставил свою арфу и взял пращу. Ею он владел тоже отлично. Метким ударом он поразил законного в броню гордеца и защитил свой народ. Молодые друзья, будущая церковь – это вы и ваши дети. И от вас зависит, сохраните ли вы церковь, независимо от мира, или из страха перед гонениями сдадите в плен то, что с большими жертвами было отвоевано вашими отцами. Но вы должны отстаивать чистоту церкви не в одиночку, а только вместе и в полном единодушии. Знайте, как только у вас появится мысль избежать страданий за Господа и не попасть в тюрьму, вы уже попали в дьявольскую сеть. Тогда вы, оставаясь на свободе, не только повредите делу Божьему, но и свою душу погубите. Страх за свое благополучие парализует вашу ревность, и постепенно вы дойдете до такого состояния, что будете бежать, когда за вами никто не гонится». Вестник истины номер 1, 2003 год. Батурин. В 1963 году ВСЕХБ получил разрешение на проведение всесоюзного совещания, которое в первый же день было переименовано в съезд. ВСЕХБ не только не ходатайствовал о съезде, но и выступал против его созыва. По справедливости мы называем его лжесъездом, потому что, как я упоминал, инициаторов съезда даже не впустили в помещение. Для пробужденного братства и это видимое зло Бог обратил в добро. Если раньше кто-то и сомневался в правильности отлучения всех Б, то, увидев подлинное их лицо, утвердился в верности решению оргкомитета. Движение за очищение и освящение церкви было нечеловеческим мероприятием. Его начал Бог. Поэтому ни тайные, ни явные противодействия не могли остановить стремление народа Божьего жить в свободе, которую даровал Христос. С уверенностью хочу сказать, что наше внутрицерковное движение уникально в том смысле, что Господь вывел наше братство на путь полной независимости церкви от государства. Это в первую очередь соответствует духу Священного Писания и не противоречит требованиям основного закона страны. Только такой путь служения Господу единственно верный. Я не знаю, есть ли в истории христианства проявление подобных чудес благодати Божьей, когда бы сотни церквей в течение почти трех десятилетий были разлучены со своими служителями-избранниками, но духовная жизнь и рост общин не прекращались, а братство мужало и крепло во славу Божию на путях святой независимости. Вестник истины номер 4, 88 год. Плед. «Мир в своей сущности всегда останется богопротивным». Процитирую несколько высказываний председателя Совета по делам религии Харчева. «Подбор и постановка священников – дело партии. Баптисты и евангелисты имеют центры и органы управления в недосягаемости советской власти. Я призываю вас, как ученых и специалистов, разработать также законодательство по этому вопросу, которое отвечало бы нашим интересам». Из доклада «Религия и перестройка 22 марта 1988 года». В это время уже освобождали узников за дело церкви, не разгоняли наше богослужение, совершалось благовестие, и нашим противникам срочно понадобилось новое репрессивное законодательство. Ясно, что интересы мира и церкви Христовой всегда останутся противоположными. Мир и церковь никогда не могут идти рука об руку. Если не учитывать этого, то мир увлечет нас своими интересами, поставит нам своих священников, как в прошлом, и возьмет под контроль центр братства. Убежден, что и власти заинтересованы в объединении всех направлений ЕХБ. Это дало бы им большую возможность контролировать нас и влиять на нас. А так мы остаемся независимым братством, которое не идет на компромисс с миром. Итак, помни весь путь, которым вел тебе Господь Бог твой. Самое ценное для нас – это водительство Божье. Чтобы не потерять водительство Божьего, не уклониться на собственные пути, не блуждать вдали от Бога, нам нужно пребывать в единстве с теми, которые соединены с Господом, и удаляться от всякого, который разобщил бы нас с Богом. Вестник истины номер 4 и 5 за 2008 год. Шмидт. «Слово Божье указывает на конкретную грань между миром и церковью. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». 2 Коринфянам 6:14. Христос ответил на лукавые происки фарисеев и иродиан. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу» Матфея 22, 15-21. В этих словах очень определенно разделены сферы деятельности церкви и государства. Церковь прописана на небесах, и ею руководит ее глава, вошедший к небесному Отцу Иисус Христос. Он сказал Пилату: «Царство мое не от мира сего». Иоанна 18:36. Церковь получает свои благословения с неба. Ефесянам 1:3. Никто из внешних не имеет права вмешиваться в дела церкви, диктовать ей свою волю, навязывать те или иные нормы жизни, но именно этого добивается враг душ человеческих во все века ее существования. Используя коварство и изощренное искусство обольщения, сатана постоянно стремится соединить государство с официальной церковью для борьбы с истинной церковью. Но церковь Иисуса Христа выжила и устояла в этой неравной борьбе, сохранила святую независимость. Она не согласилась на греховную связь с миром, за что снискала ненависть и презрение с его стороны. Истинные дети Божьи испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Евреям 11:36. Слово Божье определенно свидетельствует, что созидание церкви – это дело только самого Христа и рожденных от Духа Святого Божьих детей. Вестник истины номер 2009 год. Дух Вавилона появился не внезапно, он вошел в жизнь и постепенно развивается уже сегодня. Он был и в прошлых веках. Эту опасность быть вовлеченными в грех Вавилона, то есть в грех связи с миром и зависимости от него, увидело наше братство, противостало ему, и вот уже в течение более четверти века проводит независимое от мира служение. Мы осознаем, что трудно нас понять этому миру, который называет наше братство экстремистским меньшинством в русском евангельско-баптистском братстве. Трудно понять и тем верующим, руководители которых учат, что наше движение порождено узостью взглядов, а страдания и узы мы переносим не за веру, а за неисполнение законов страны. Это не так. Хотелось бы от всего сердца сказать и друзьям, и недругам, не упорство и желание прослыть мучениками за веру руководит нашими действиями, а страх быть участниками греха Вавилона, за который гнев Божий грядет и на нас самих, и на народ нашей страны. Остаться без Христа, лишиться Его присутствия, значит Его силы, могущества, благословений, вот что страшит нас. Вестник истины номер 2, 88 год. Мазурин. С ужасом вспоминаю трудные для христиан 60-е годы. Их невозможно забыть. Служители духовного центра соединились с КГБ и вместе беспощадно разрушали церковь Иисуса Христа. А он приобрел ее ценой своей пречистой крови. Но, слава Богу, он нашел в нашей стране других служителей и вложил в сердце их дух жертвенного служения. Они оставляли жен, детей, отцов, матерей и шли за дело Христова в тюрьмы, ссылки, шли туда на долгие годы, а некоторые и навсегда. Вот уже 40 лет великий Бог ведет наше дорогое, милое братство и украшает его победами. 40 лет мы всегда видим над собой непобедимые руки святого Бога. Слава Ему за все. Вестник истины номер 2, 2001 год. Многие христиане, следуя за Господом не одно десятилетие, к сожалению, мучительно долго могут жить в тисках личной обиды. Они не в состоянии, бывает, просить и малейшего огорчения или неосторожного слова по отношению к себе. Но в то же время, как поразительно спокойны могут быть люди, когда в их присутствии бесславят имя Божие, посягают на чистоту и независимость Церкви Христовой, злословят верных служителей Господних. О, как снисходительны они тогда! Какое удивительное терпение проявляют к врагам Христовым! Как много говорят о любви там, где следовало бы воспламениться духом и противостать разрушительной работе. Да, личных врагов мы бываем не в силах простить, а Божьих любим и милуем. Каким большим укором звучат для таковых слова прозорливца: «Следовало ли тебе любить ненавидящих Господа?» 2 Паралипоменон 19:2. А псалмопевец Давид говорил: «Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя?» Псалом 138, 21. Слово Господне призывает нас любить врагов наших, благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящим нас и молиться за обижающих нас и гонящих нас. Матфея 5, 44. Вестник истины номер 3, 92 год. Благодарение Богу за опыт освобождения от греха союза церкви с государством, за восстановление заповеди Кесарева Кесарю, а Божье Богу. Церковь и государство – совершенно разные институты, и их сфера деятельности никогда не должна пересекаться. Господь доверил нам проповедь Евангелия, устройство Его духовного дома. Он желает приготовить к восхищению свою церковь как чистую и святую невесту, свободную от нарушений его заповедей и от всякого сотрудничества с этим миром. Нет ничего общего между миром и подлинным благовестием Христовым. Нет ничего общего между социальной деятельностью и истинным благочестием. Нет ничего общего между межконфессиональными проектами и подлинной евангелизацией. Поэтому на протяжении 50 лет братство последовательно воплощало в жизнь принцип независимости от мира, охватывающий все сферы нашего служения. Совет церквей, курс братства, съезды братства, областные и краевые совещания Совета церквей, встречи служителей с представителями власти, допросы, местные общины, дома молитвы, материальные пожертвования, отделы братства, благовестия, библейские курсы, журнал «Вестник истины», издательство «Христианин». Курс Международного совета церкви был и остается независимым от вмешательства внешних и сотрудничества с государством, хотя за это была оплачена высокая цена – 1000 лет свободы. Служители совета церкви не дали вовлечь себя в сотрудничество с государством ни по каким вопросам. Они не принимали участия ни в одном межконфессиональном экуменическом проекте. Отказ совета церкви от регистрации сохранил братство в благословенной зависимости от Бога и независимости от мира. В сложное время мы живем. Сегодня нашему братству навязывают широкий путь. Нас, которые долгие годы были стеснены гонениями, которым Господь в трудностях дал особую благодать и милость остаться независимыми в деле служения, зовут на страшный путь отступления. Можно назвать его либерализмом, модернизмом, экуменизмом, чем угодно, но это широкий путь, конец которого, согласно словам Христа, предрешен. Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Матфея 7:13. Благодарение Богу, в Совете Церквей мы едины по всем основным вопросам. Мы рассуждали с братьями, молились и спрашивали друг друга, хотим ли быть в связи с миром. Все единодушно отвечали «нет». Хотим ли быть в зависимости от государства? Нет. Стремимся ли мы, как Совет Церквей, иметь собственность и право юридического лица? Нет. Осуждаем ли стремление некоторых общин к абсолютной автономии? Да. Все ли стремимся осуществлять главную задачу Церкви на земле – благовествовать погибающему миру о спасении во Христе? Да. Поэтому все служители Совета Церкви добровольно, единодушно и сознательно желают оставаться на узком пути и до последнего вздоха быть в благословенном братстве послушания одному Богу. Мы берем на себя бремя Христа, ибо оно легко. В тесных рамках послушания нам просторно, потому что с нами Бог, и в Его народе действует Дух Святой. Из отчета Крючкова на втором съезде «Вестник истины» номер 4, 97 год. Прошло полвека с того знаменательного времени, когда в нашей стране началось пробуждение Церкви Христовой. Тот, кто был тогда уже в сознательном возрасте, помнит, какое это было тревожное время. Вождями в народе Божьем были такие люди, жизнь и поведение которых совершенно не соответствовали Слову Божьему, поэтому и влияние их на Церковь было пагубным. Богопротивные требования власть придержащих исполнять нельзя. Это было понятно простым христианам. Но чтобы противостать таким требованиям, когда они исходят от руководителей церкви, надо иметь личное общение с Иисусом Христом. Надо получать откровение от Духа Святого. Тем более, это нужно для того, чтобы повести народ Божий к исправлению создавшегося положения. Господь нашел таких мужей, которых Он мог употребить для того, чтобы вывести свой народ из порабощения. Ими оказались не широко известные и авторитетные служители, но простые братья, любящие истину, имеющие ревность по Боге и преданные Ему. Бог повел их своей рукой и сам сделал их известными и авторитетными. Сегодня многие знают о Геннадии Константиновиче Крючкове и о тех, которые вместе с ним стояли у истоков движения братства к святой жизни и верному служению Богу. Бог повел их узким и нелегким путем. Но для нашего Бога характерно то, что, давая кому-либо поручение, Он обещает «Я буду с тобою». Исход 3.12, Иисус Навин 1.5, Судьи 6.16, Еремия 1.8. Своим ученикам Господь также сказал «Сия с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:20. И эти обетования радуют нас. Служители Христовы не остаются на земле навсегда. Они, как и Давид, послужив в свое время изволению Божьему, уходят к своему Господу. Но он, забирая к себе одних слуг, посылает на дело других. Так и в прошедшие 50 лет Церковь Христова не оставалась без верных служителей. Когда одни уходили в вузы, Господь посылал на их место других. Когда такие преданные Господу труженики, как Шалашов, Голев, Захаров, Храпов, Мессерук и многие другие водворялись в Божьи обители, то их место занимали другие. Прошло 4 года, как мы проводили в последний путь дорогого брата Геннадия Константиновича, бессменного председателя Совета Церквей, на протяжении почти 47 лет. Но Господь остался со своим народом и определяет предстоятелей для Него. На последнем 6-м съезде представителей церкви нашего братства под водительством Духа Святого был вновь переизбран состав Совета Церквей. В труд вливаются новые, более молодые братья. Нас радует, что Господь помогает совершать служение в единодушии и согласии. Он вчера, сегодня и вовеки тот же, поэтому и путь, которым Он ведет, остается неизменным. Слава Господу за Его милости. Ввиду того, что многие новые члены Совета Церквей, известные в своем объединении, незнакомы членам церкви в других объединениях, помещаем фотографии служителей Совета Церкви ВХБ, избранных на последнем съезде братства. Прошло 6 общебратских съездов, свободных от вмешательства извне. Повестку дня и регламент съезда руководство братства не согласовывало с внешними. Ни один чиновник не смог навязать служителям принятие какого-либо пункта в уставе. Никто из посторонних не мог присутствовать на съездах. Решение каждого съезда всякий раз утверждали курс на отделение от мира. Служители бодрствовали, чтобы на съездах не обсуждали гражданские вопросы, из-за которых потеряли независимость прежние союзы. Смотри помещенные документы. Всероссийский союз евангельских христиан 16 апреля 1921 года. В Народный комиссариат внутренних дел город Москва. В общинах, принадлежащих к Всероссийскому союзу евангельских христиан, накопилось множество вопросов, касающихся различных сторон их духовной жизни и требующих созыва Всероссийского съезда для коллективного их обсуждения и решения. Съезд будет обсуждать вопросы согласно прилагаемой при сём программе. Программа Всероссийского съезда евангельских христиан в городе Петрограде с 12 по 20 июня 2021 года. Гражданские вопросы. Декрет об отделении церкви от государства и свобода совести на местах, права религиозных общин, их денежные фонды и тому подобное. Второе – освобождение от воинской службы и тому подобное. В Петроградский ГУП от управ, административный подотдел, 21 мая 2021 года. Союз евангельских христиан-баптистов возбудил перед НКВД ходатайство о разрешении созыва на 12 июня сего года Всероссийского съезда в Петрограде. Отдел НКВД находит невозможным в ближайшие месяцы сделать распоряжение о выдаче пропусков для делегатов. Вместе с этим обращается ваше внимание на порядок дня съезда, где ставятся на обсуждение гражданские вопросы, каковые не могут подлежать компетенции подобного съезда, могущего обсуждать лишь чисто хозяйственные и религиозные вопросы. Зам. Администрации отделом, член коллегии, подпись. Совещания областные, краевые и советы церкви на протяжении всех 50 лет существования нашего братства оставались бесцензурными и независимыми. На совещаниях всех уровней служители стремились принимать решения на основании Слова Божьего, угождая Богу, а не внешним. Чтобы оценить путь свободного служения Христу, которым Он вел нас 5 десятилетий, взгляните на пример жизни всех Б. Ноябрь 1981 года. Уполномоченному Совета по делам религии при Совете министров СССР по Псковской области товарищу Юдину Николаю Александровичу. Копия. Совет по делам религии товарищу Тарасову Евлампию Алексеевичу. Уважаемый Николай Александрович, прошу вашего разрешения на проведение пресвитерского совещания Церкви ЕХБ Северо-Запада 14 ноября 1981 года в городе Пскове в помещении молитвенного дома общины евангельских христиан-баптистов. Предполагаемое число участников 30-35 человек, продолжительность 10 часов. Повестка дня. Первое. Доклад о работе старшего пресвитера всех Б по Северо-Западу Николаева и рекомендации служителям церкви по вопросам. Повышение ответственности служителей за деятельность церкви. Отношение к Совету Церкви ЕХБ в свете пленума всех Б. Воспитание верующих в духе гражданственности и патриотизма. Второе. Обсуждение представленного доклада. Третье. Выступление уполномоченного Совета по делам религии при Совете министров СССР по Псковской области Юдина по вопросам законодательства о культах. Четвертое. Духовный реферат о Духе Святом. Возможно. Старший пресвитер всех бы по северо-западу Николаев. Вся наша внутрицерковная жизнь, все решения, систематические совещания и малые съезды проводились без вмешательства извне. Что предписывали заповеди Божьи, о чем свидетельствовал Дух Божий, те решения и проводились в жизнь церкви. Господь в реальной жизни стал главой своего народа. Братский листок номер 5, 96 год. Мы сердечно благодарим Господа за пробуждение, которое Он совершил в нашем братстве в прошлые годы, и, отвалив камень с кесаревой печатью, вывел воскресших во Христе на путь свободного служения Ему. Искренним сердцем мы благодарим Бога за трудные годы гонений, уз, скорбей, которые нам пришлось перенести, потому что путь этот был для нас прекрасным. Сам Господь шел с нами и учил, как человек учит сына своего. Уклад внутренней жизни наших общин строился на принципах независимости от мира. Все богослужения проходили явочным порядком, открыто перед внешними, несмотря на то, что сотни общин Совета Церкви ЕХБ без малого три десятилетия подвергались штрафам, обыскам, разгонам богослужений. Братьев и сестер вербовали на сотрудничество, на верующих левитали в газетах, разрушали строения для богослужений, арестовывали служителей, лишали жизни стойких и верных. Регистрация церкви, основанная на антиевангельском законодательстве о культах, была отвергнута, ибо она лишала церковь главенства Христа и заставляла исполнять безбожные предписания. Организованно проходили молодежные общения, спевки, сыгравки, осуществлялась помощь семьям узников. Все это было запрещено законодательством о культах. Многие оказались за это на тюремных нарах, но атеизм не смог никакими запретами переустроить жизнь церкви. Она избирала служителей из числа верных и непорочных. Ни одна кандидатура не была согласована с сильными мира сего. По примеру Первоапостольской церкви в общинах братства держались принципы открытых отношений с внешними и закрытого членства. В практике служения это значило: все жизненно важные вопросы церкви решаются самой церковью и на основании Слова Божьего. Внутренняя жизнь церкви являлась тайной для внешних. Эти принципы сохранили нас независимыми от мира. Наши общины никогда не были подпольной церковью. В годы гонений служители наставляли: церковь со всей решительностью отклоняет необоснованные обвинения в нелегальной деятельности, ибо мы имеем юридическое обоснование для независимости. К тому же богослужения проводятся общинами нашего братства совершенно открыто, и органы власти имеют от общин и от самого Совета Церквей заявления, в которых даны все необходимые сведения, за исключением тех, которые сопряжены с вмешательством в дела церкви. Царство Божье почти всегда созидалось путем святого неповиновения миру. Вспомним повивальных бабок Египта, этих акушерок седой древности, которые своей верностью могут постыдить сегодня тысячи пастырей. Посрамить тем, что не боялись гнева царского и вопреки указу фараона повиновались Богу, поступая по совести, и Бог благословил их, устрояя домы их. А ведь они жили в условиях геноцида в его классическом виде, когда умерщвлялись принадлежащие народу Божьему младенцы. А сколько духовно умерщвленных младенцев на счету многих пастырей, которые из страха за свое благополучие изгоняли их из церкви. Вспомним апостолов, которые перед лицом угроз и запретов мужественно засвидетельствовали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». День апостолов 5.29. Такими был путь всех праведников, как Ветхого, так и Нового Заветов. На вызовах и допросах наши взаимоотношения с облеченными властью строились на принципах независимости. Тысячу раз следователи слышали от искренних христиан, на вопрос отвечать отказываясь, это тайна церкви. По примеру Христа, который молчал перед Пилатом, узники Христовы отказывались от сотрудничества со следствием по вопросам церкви. Служители на скамье подсудимых отстаивали данное им Богом право проявлять святое неповиновение законам, противоречащим библейским заповедям. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Встречи и беседы с представителями государственных органов для обсуждения вопроса регистрации или других дел носили открытый характер. Представительство в лице одного члена церкви не допускалось. Все беседы велись не менее чем двумя-тремя представителями церкви с последующим отчетом о результатах посещения перед членским собранием. Так служило Богу наше братство на протяжении полувека, являя послушание своему главе Иисусу Христу. Германюк Степан Григорьевич. Пробужденное братство, несмотря на жестокие преследования и гонения, крепло и умножалось. Впервые в истории церкви ЕХБ все виды служения строились на принципах полной независимости от внешних. Мы радовались, что Бог помогает своему народу отстаивать святость служения у Божьих алтарей. Эта победа обреталась ценой многолетних уз служителей и рядовых членов церкви. Начальник конвоя, сопровождая меня на суд, бегло просмотрел дело. «Баптист?» «Да». «Значит, на суде будут сотрудники КГБ, будут цветы», — рассуждал он вслух. В конце суда огласили приговор. Я улыбнулся. «Рано смеешься», — заметил судья. «Я радуюсь», — уточнил я. И тут со всех сторон зала верующие стали бросать мне живые цветы. Взяв их в руки, я спросил. «Граждане судьи, кому дарят цветы?» Они в оцепенении молчали. Христианская молодежь громко запела «Жить для Иисуса, с Ним умирать. Лучшую долю можно ли желать?» В тот день моя жена и дети на 7,5 лет разлучились со мной, но шли домой, радуясь, что отец проявил верность Господу. Вестник истины номер 2, 2001 год. Пивнев Давид Андреевич. Когда я сидел в лагере города Барнаула, меня однажды вызвали к оперуполномоченному. Там меня ждал незнакомый человек в гражданской одежде. Когда я поинтересовался, с кем имею дело, то это был сотрудник КГБ Немков. Основная тема его беседы была объяснить мне, что долг каждого гражданина СССР выявлять шпионов. На это я ответил, что у нас среди верующих шпионов нет. На самом же деле, когда эти встречи потом повторялись, в беседе прилагалось все старание узнать жизнь и дела верующих. В последней беседе перед освобождением я категорически отказался от продолжения таких встреч. Но, несмотря на это, он приехал в Кулунду прямо на работу. Все продолжалась старая тема. Когда я ему сказал, что больше с ним не буду разговаривать, то он ответил: «Мы тебя заставим с нами встречаться». Мой отказ сильно его разозлил. И вот после этого за мной установили такую слежку, что нельзя выехать в соседнюю деревню. В командировке ездить нельзя, хуже еще, чем во время войны на спецучете. Это происходило с 1970 по апрель 1973 года. Я могу скоро снова оказаться в узах и хотел вам описать причину моих уз, чтобы все братья и сестры это знали. Братский листок номер 4, 1977 год. Наши богослужения проходят не в арендованных у государства помещениях, а в частных домах, так что мы свободны от всякого посягательства извне. Принцип независимости обретен Божьим народом и в этом служении Богу. Слава Ему! Сравните жизнь общин под руководством всех Б в представленном документе. Президиуму всех Б копия. Наша община решила возвратить вами изданное положение, которое в нашей церкви принесло много страданий. Вы требуете неуклонного выполнения положения, хотя ни один параграф не обоснован Словом Божьим. Так в параграфе 29 положения говорится, что богослужебные собрания должны проводиться исключительно в культовых домах, приспособленных для богослужебных целей. Следствием этого у нас с 1962 года по 1965 не было богослужебных собраний. Я с радостью ждал этого дня, когда Московская Церковь войдет в этот дом и посвятит его Господу, и осознанно воспримет это как дар Божий. В течение 45 лет мы ни одной заявки не сделали с просьбой выделить землю для строительства канцелярии Совета Церквей, чтобы быть независимыми от мира. Все доброе, что есть в нашем братстве, мы получили не с высоты царского престола, но из рук возлюбленного Господа. Мы не полагались на подачки мира сего, потому что за все дома молитвы, которые бы мир дал нам, он отнял бы у нас более драгоценное, взял бы живыми наши души. Может быть, придет время, когда камня на камне здесь не оставят, и наши души потребуют, но и тогда нужно проявлять верность. Выдержка из проповеди Крючкова на открытие Дома молитвы в Москве 1 апреля 2007 года. Все пожертвования церковь употребляла только на нужды святых для расширения Божьего Царства и служения в братстве. Ничего из Божьих святынь не было отдано на дело мира сего, фонд мира. Чтобы иметь право на независимость, общины братства и совет церквей никогда не пользовались материальной помощью от государства, не просили каких-либо привилегий. Свободные от статуса юридического лица общины оставались свободными от контроля внешних за церковными пожертвованиями. У нас никогда не было избытка средств, но Господь чудным образом восполнял наши нужды, и все, что мы планировали, осуществлялось верой. Союз евангельских христиан-баптистов СССР. Председателю Совета по делам религии при Совете министров СССР Константину Михайловичу Харчеву. Глубоко уважаемый Константин Михайлович, в феврале сего года делегация Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов впервые посетила Никарагуа по приглашению Национального союза баптистов. Во время визита в страну, отстаивающую с оружием в руках свою независимость и свободу, члены нашей делегации увидели и большую нужду народа в предметах первой необходимости и медикаментах. Руководствуясь чувствами христианской любви и гражданской солидарности с героическим народом, Президиум ВСЕХБ считает целесообразным провести в общинах ЕХБ сбор денежных средств для оказания материальной помощи Никарагуа с примерной суммой 100 тысяч рублей. Просим ваших рекомендаций в отношении адресата и средств доставки. Председатель ВСЕХБ Логвиненко, генеральный секретарь Бычков, заведующий международным отделом Стоян. Все отделы братства оставались бесцензурными. С 1964 года Совет родственников узников, с 1988 года отдел заступничества, выполнял трудную миссию заступничества, обретал ценный опыт защиты прав верующих в правовом поле. Ни одна скорбная весть о преследовании верующих ЕХБ, аресты и конфискации молитвенных домов, лишение родительских прав, избиение в армии, заключение в психбольницу, депортация за миссионерскую деятельность не была предана забвению. Благодарность Богу за усердие всех тружеников на этом поприще. Попечение о детях стало соборным явлением и пасторской ответственностью каждого служителя, хотя узы и страдания не оставляли нас. Всесоюзные семинары детских работников проводились в разных городах СССР в годы гонений. Летние христианские лагеря – это шаг веры, на который дерзнули в 1975 году преданные Богу братья. Музыкально-хоровой отдел образован Советом Церкви ЕХБ в 1978 году. Таким образом, музыкальное образование Божьего народа неуклонно развивалось в братстве на протяжении более 3,5 десятилетий. Объем знаний, получаемых сегодня через курсы МХО на хоровом отделении, отделении народных инструментов, духовом, вполне достаточен для прославления Господа. У Бога довольно всякого богатства для устройства своей церкви, идущей узким путем. Потребуется больше, Господь даст. В МХО работают педагогическое, музыковедческое и издательское отделение. Начиная с 1990 года проводятся курсы хористов. Если брата или сестру церковь направляет на обучение в МХО, то они учатся в течение 4-5 лет, проходят 3 курса по гармонии, теории музыки, сольфеджио и другим предметам, получая знания, равные музыкальному училищу. Музыкально-хоровой отдел Совета Церквей готовит старших регентов объединений и регентов или руководителей оркестров в местных церквах. В общинах братства возникает много вопросов в отношении музыкального служения. На эти вопросы МХО старается отвечать на семинарах, совещаниях, а также на пресвитерских конференциях. Хотелось бы, чтобы имя Господа прославилось в служении отдела МХО и в дальнейшем. Овчинников, Вестник истины номер 4 за 93 год. Музыкально-хоровой отдел ежегодно проводит общебратские хоровые курсы, семинары композиторов. При нем действует музыкальная школа. Поэзия, гимны и музыка в нашем братстве несут на себе отпечаток покорности Богу и Его заповедям. Еще со времени своего зарождения в середине XIX века церковь ЕХБ в нашей стране стремилась к тому, чтобы даже в условиях жесточайших гонений поклоняться Богу в духе и истине. Возрожденные христиане назидали в вере и вразумляли друг друга проповедью Слова Божьего, псалмами и духовными песнями, укреплялись молитвой. Так зарождалось и формировалось музыкально-хоровое служение Богу, ставшее достоянием гонимой церкви XX века. Вот почему в 2003 году на расширенном совещании Совета Церквей Крючков мог уверенно засвидетельствовать: «У нас сохранилась духовная музыкальная культура». Это была трудная работа охранения наследия верных Богу. Благодарение Богу, наше братство и поныне остается независимым от мира в служении Господу. Свободные от статуса юридического лица церкви братства избавили свои хоры и оркестры от иго обязательств устраивать наряду со служением Богу духовно-просветительные концерты, заниматься постановкой музыкальных драм и других христианских театральных представлений в угоду притязаний сильных века сего. Избавлены они также от искушения активного сотрудничества с различными ассоциациями творческой интеллигенции, союзами композиторов, от искушения привилегиями членства в различных светских культурных обществах. Не обольстили нашей церкви также иллюзии духовных надежд. Оказать христианское влияние на современное интеллектуальное общество без призыва грешника к покаянию перед Богом, без повиновения уверовавших заповедям Христовым, без того, чтобы с радостью нести поругание Христова и через него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Евреям 13:15. Благодарение Богу мы независимы от культуры этого мира. Выйти к Иисусу за стан, нести поругание Христова и приносить через Него Богу жертву хвалы – вот чего достигали и хранили как драгоценное достояние веры все верные Господу. Благодарение Богу для возвещения истины о живом Боге мы не нуждаемся в нечестивых интонациях музыкальных стилей этого мира. Святые интонации Слова Христова, рожденные в сердце любящих благоговеть перед именем Его – вот интонационные музыкальное богатство в псалмах, в славословиях и в духовных песнях. Вот подлинная основа музыки возрожденных христиан. В поклонении Отцу, сущему на небесах, да святится имя Его, Матфея 6:9. А также в священнодействии благовествования мы не практикуем стили мирской музыки. В благодати воспевать в сердцах наших Господу, Колоссянам 3:16, это значит воспевать угодными и приятными Богу духовными песнями и, приступая с дерзновением к престолу благодати, получать милость и обретать благодать для благовременной помощи. Евреям 4:16. Благодарение Богу, что Он избавил свой народ от рабской зависимости, когда в угоду богоборцам работниками всех бы предлагалось служить на семинарах регентов лекции, весьма далекие от христианства. Прослушайте следующий документ. Январь 83 года. Примерный перечень лекций на семинарах регентов и композиторов. 4 цикла. 1. О международном положении. 2. Национальная политика советского государства. 3. Экономическая и продовольственная программа правительства СССР. 4. 26-й съезд КПСС о дальнейшем укреплении правовых основ государства и общества. 5. Единство конституционных прав и обязанностей в развитом социалистическом обществе. 6. Космос и человек. 7. Искусство и современная идеологическая борьба. 8. Беседа о законодательстве о религиозных культах. 17 января 83 года. Житков. Еще в 1965 году при Совете Церкви ЕХБ создан отдел благовестников, впоследствии отдел благовестия. В разные годы ответственность за труд благовестия в братстве несли такие братья, как Батурин, Пушков, Скорняков, Куркин, Фот. Во время гонений все избранные церковью благовестники защищали Христово благовествование на скамье подсудимых, свидетельствуя и начальству, и заключенным о любви Христовой в лагерях всех режимов. За последние 20 лет относительной свободы сотни миссионерских семей переселены в отдаленные места к народам Севера, Урала, Средней Азии, чтобы нести им благую весть. Мы проповедовали Евангелие независимо от того, позволяют это делать сильные века сего или нет. Братья, избранные общинами и посланные на миссионерское служение, были подотчетны этим общинам и несли благую весть до края земли. Все евангелизационные маршруты планировались и осуществлялись, не ориентируясь на законы, ограничивающие миссионерскую деятельность. Мы ни разу не пришли к сильным мира сего с просьбой оказать нам материальное содействие в евангелизации. Народ Божий охотно жертвовал на это служение, и все маршруты, запланированные верой, при Божьем содействии совершились. Неверно думать, что наша страна не охвачена евангельской вестью. Россия в 1988 году отмечала свою тысячелетнюю христианскую историю. Сегодня мы, как некогда Руфь, добираем отдельные колоски, устремляясь в глухие окраины. Идем, куда только можно дойти, чтобы донести весть о спасении во Христе, пока не закрылась дверь для благовествования. Русь достигнута Евангелием тысячу лет назад, но каким стал религиозный мир, в котором мы ныне живем? Сколько добротного зерна губится, чтобы закружить во хмелю всю религиозную жизнь, все религиозное мышление. Сегодня намеренно смешивается чистое зерно Слова Божьего со всевозможными ересями и лжеучениями. Во времена Христа священнослужители, сотрудничая с римскими правителями, предали Христа на распятие. Сегодняшние религиозные вожди обрядоверием и традициями так оттеснили Христа, что грешникам к Нему и подойти невозможно. А верным исповедникам Господа, как тогда, так и теперь, приходится переносить трудности и лишения и все же нести миру живое слово о Христе распятом, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. День апостолов, 4.12. Крючков, Вестник истины, номер 2, 96 год. Библейские курсы были образованы Советом Церкви ЕХБ явочным порядком в условиях гонений. Это служение было ориентировано на восполнение духовных нужд Божьего народа. Здесь всегда царил дух Христовой свободы. Эти курсы ни разу не были предметом торга с внешними. Библейские предметы и учебные планы не согласовывались с посторонними для церкви чиновниками. В годы свободы это служение также было защищено от влияния западного богословия, и духовную ответственность за обучение служители Совета Церкви брали на себя. Шмидт Борис Яковлевич. Западные богословы хотели помочь нам в организации библейских курсов. Я определенно сказал некоторым из них, что мы не имеем нужды в этом. Совет Церквей организовывает библейские курсы по регионам и приглашает на них тех преподавателей, чье присутствие будет полезным. Да, у нас в братстве нет докторов богословия, но скажу, для истинного благовествующего перед Богом достаточно одной Библии, чтобы стать доктором богословия, лишь бы не было ни у кого лени. Сегодня нам нужно решить, каким путем идти дальше. Враг душ человеческих не изменился. Раньше нас гнали внешние, а сейчас идет наступление различных ложных учений, плетутся интриги против Совета Церкви, против узкого пути. Нам нужно устоять в этих трудностях. Чтобы глубже осознать дарованную нам Христом свободу, предлагаем вниманию слушателей документы прежних союзов ЕХБ. В них открывается другой подход к домостроительству Церкви, от которого милостью Божией наше братство было избавлено. 1926 год. Обращение Всеукраинского союза объединений баптистов к общинам. В деле подготовки работников на Ниву Божью правление союза решило открыть в Харькове библейские проповеднические трехлетние курсы, разрешение на которые нами уже получено от правительства УССР. Наконец, нами проделана большая работа по регистрации наших 15 областных объединений, районов. Все они зарегистрированы в НКВД, и для всех их нами получено разрешение на изготовление штампов и печатей. Это есть большое достижение для всего нашего братства баптистов на Украине в деле организации нашего союза. Мы теперь можем сказать, что корни нашей союзной деятельности глубоко пущены вглубь и крепнут. С Божьей помощью мы теперь можем встать на твердую почву нашей союзной деятельности в смысле дальнейшего развития дела благовестия на Украине. Журнал «Баптист Украины», номер 5, за 1926 год, страница 53. Выписка из протокола номер 5 заседания Совета по делам религии при Совете министров СССР 30 июня 1975 года, город Москва. Слушали о наборе слушателей на заочные библейские курсы всех Б в 1975 году из числа слушателей культа зарегистрированных объединений ЕХБ. Постановили согласиться с предложением отдела по делам католической, протестантской, армянской церкви, иудейской религии и сект и дать разрешение всех Б приступить к новому набору слушателей на заочные библейские курсы с 1 июля сего года, увеличив сроки обучения на один год. Установить численность приема на первый курс 1975 года 50 человек, а в последующие года по 30-35 человек ежегодно с тем, чтобы численность слушателей на всех трех курсах не превышала 100 человек. Независимый общебратский журнал «Вестник истины» издавался, несмотря на условия строжайшей цензуры в нашей стране. В течение 48 лет вышло 210 номеров. Каждое издание журнала – это проявление нашей свободы во Христе. Это творчество Божьего народа, исполненного независимым духом. Это смелое утверждение позиции истинной церкви перед лицом сильных мира сего и современного христианства. Это голос верных из огненной стихии, которые обрели Сына Божьего в огне страданий и свидетельствуют миру о Его верности, о победной жизни во Христе. Это свидетельство миру о том, что Церковь за станом не бедствует, ибо Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Римлянам 8.32. Это подвижничество и добровольная жертва неизвестных тружеников литературного поприща, которые оставили все преимущества жизни ради служения Божьему народу. Это стакан чистой истины среди мутных потоков современного христианского либерализма, модернизма. Каждый новый выпуск журнала цементировал истину о независимости церкви. Статьи из журнала изучались судебными экспертами. Небольшие по объему журналы были динамитом, взрывающим устои атеистического насилия над церковью. За авторские публикации судили братьев на большие сроки заключения. В 1980 году Михаил Иванович Хорев был осужден на 5 лет лагерей строгого режима с конфискацией личного имущества за статью «Святое неповиновение», Вестник истины, номер 1, 78 год. В нашем движении журнал выполняет миссию маяка, верного ориентира для ищущих Божье Царство и Его правды. В 1963 году вышел первый номер независимого братского журнала «Вестник спасения». Тираж ничтожно малый, 60 экземпляров, но даже это очень встревожило органы КГБ. Когда распространили второй номер журнала, Иркутское управление КГБ сразу же дало санкцию на обыск у меня. К этому времени первый номер я передал ссыльному брату из Ростова, а второй нашли и после обыска увезли меня на допрос в КГБ. Интересовались, где печатается журнал, кто редактирует, принимаю ли я участие. Из автобиографического очерка Батурина «Подвигом добрым я подвязался», Вестник истины, номер 4, 88 год. Желаем ознакомить слушателей с двумя отзывами внешних людей о нашем журнале. Первый из них – архивная справка инспектора протестантского отдела Совета по делам религии по поводу первых номеров «Вестника спасения» 1963 года. В ней говорится: «Рукописный журнал, изданный в марте-апреле Братством евангельских христиан-баптистов, группа инициативников, представляет собой кустарно изготовленную общую тетрадь большого формата 28 на 20 сантиметров с картинными обложками, обклеенными плотной бумагой в зеленую клетку. Текст статьи написан фиолетовыми чернилами и размножен с помощью примитивного множительного средства типа шапирографа, всего 78 страниц. Журнал открывается пасхальным приветствием, ранее распространенным инициативной группой в апреле сего года, среди верующих в виде отдельной листовки. На оборотной стороне листа написано стихотворное обращение к читателю, дорогому читателю, религиозного содержания. В обращении также содержится призыв к братьям и сестрам принять участие в дальнейшем создании подобного журнала. Статьи перемеживаются стихами религиозного содержания обычного баптистского толка о страдании Христа, гонениях на его учеников и последователей и тому подобное. Некоторые стихи переложены на ноты в виде псалмов. Лейтмотив большинства статей, как самостоятельных, так и заимствованных, представляет собой описание и прославление жизни Христа, изложение библейских положений христианского учения. Причем большое внимание уделяется вопросу верного служения Богу со ссылками на различных апостолов, как, например, ревностного прославления имя Божьего и страдания христиан за религиозное учение. Читателя призывает следовать примеру апостолов в их твердости, самопожертвовании и тому подобное, предостерегается от греховной жизни и так далее. Подпись «Портнов», 25 мая 1963 года. Первое, на что обращает внимание, когда берешь в руки ежеквартальник, это удивительное для советских условий полиграфическое исполнение. С трудом верится, что все время своего существования с 1963 года журнал издается подпольно. Это объясняется не только профессиональной конспирацией, но и беззаветной преданностью выпускающих его, их отношением к выпуску как к служению Господу. Смотри, этого я не переживу. Выпуски номер 1. Выпуски иллюстрированы фотографиями узников за веру и сценами из жизни общин евангельских христиан-баптистов. Духовно-назидательный раздел, следующий после редакционной статьи, включает материалы по основным вопросам вероисповедания и служения. Вопросам жизни общины посвящен раздел «Из жизни братства». Много внимания уделяет журнал «Узникам Христа». Записки Хорева о лагерной жизни, опубликованные во втором номере, поражают своей высокой духовностью, добротой и чистой верой, непоколебленной в страшных условиях. 1986 год. Кестен-Институт, Англия.